эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, любой верующий, неверующий, христианин, нехристианин, это неважно, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере, причем любой. Я здесь для трудных вопросов, то есть если вам кажется, что это такой вот тяжелый вопрос, который вас смущает, который подрывает вашу веру или препятствует вам быть верующим, то как раз я здесь для того, чтобы на него ответить. И вопросы можно задавать разными путями. Можно нам прислать на Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно прислать нам на сайт, может, это проще всего, Teos FM, и там вы увидите, как нас слушать в эфире и как можно вопрос задать. Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать вопросы мне напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква Сергей Y, как русская У. И можно даже присылать эти вопросы в промежутке между передачами, когда не слышишь, если вы нас слушаете в повторе, я постараюсь ответить в следующем эфире. Итак, сейчас смотрим, какие у нас вопросы, но перед этим я еще напомню, что и наша радиостанция в целом, и вот конкретно вот эта передача существует благодаря поддержке наших слушателей, в том числе такой скромной поддержки. Если вы присылаете 200 рублей в месяц, это уже очень хорошо. Как ее оказать, вы можете узнать на сайте нашей станции. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев», и вам сразу выпадет страничка моей передачи. Павел Ефимов спрашивает: воскреснуть должны именно в физическом теле. Возникают вопросы, и что тогда все по-новому? Если тело будет материальным, то оно будет подвержено энтропии греховности, всяким воском, утехам и так далее. Тело будет материальным, подобно телу Господа. И Священное Писание говорит, что оно будет нетленным. Сеется тело тленное, выставит тело нетленное, то есть не подверженным распаду, болезни, смерти, точно не подвержено греху. То есть тело будет материальным с одной стороны, с другой стороны оно не будет подвержено энтропии. Мы не знаем, как. Это будет совершенно новый мир, который Бог воссоздаст, но мы можем сказать то, что вот нам говорит Священное Писание, что это тело будет нетленным. Греховность же не есть функция тела. Греховность есть проблема воли, а не тела. Само по себе тело, оно не является греховным. Греховно то, что мы делаем со своим телом. То есть греховность – это не функция материальности. Были учения, такие гностические их называют, в рамках которых считалось, что тело само по себе греховно, что материя сама по себе греховна. Спасение предполагает, что мы должны избавляться от этого тела. Но библейский взгляд на тело, он совершенно другой. Библия говорит, что тело – это хорошо, что Бог создал нас материальными телами, такой Божий замысел о человеке, и мы будем воскрешены в телах. эти тела будут безгрешны. Так, следующее у нас сообщение. Ну вот, человек говорит, откуда я знаю, что кошка и собака обладают большей ценностью, меньшей ценностью, чем я. Ну вот, на самом деле, вы сами, очевидно, это знаете, как вы сами себя предпочитаете кошке или собаке. Я знаю, что, собственно, вера в равенство людей полагает, что мы должны видеть в другом человеке человека столь же ценного, как мы сами. Станислав, квалия может быть описана на языке биологии, биология на языке химии, химия на языке физики. Все это вместе взятое может быть описано философией на языке наиболее общих понятий. Квалия необходима для различения феноменов в процессе познания. Квалия не может быть описана на языке биологии. Биология, она абсолютно другим занимается, и она не имеет никакого отношения к квалии. Квалия – это субъективный опыт. То есть вот вкус киви, например. Если человек никогда в жизни не ел киви, но мы ему можем это киви описать на языке естественных наук. И, допустим, мы ему его описали, мы предоставили ему настолько вот подробное описание киви, насколько это возможно на языке естественных наук. Но знает ли он вкус киви? Нет, пока он его не попробует. Вот это субъективный опыт, вот это я попробовал, это я пережил, это называется словом кваля. И вот это кваля, оно не может быть сведено к описанию на языке естественных наук, и это нам указывает на то, что как раз мир не сводится к материи. Александр, православные ради истины отмечают Пасху в свой день, католики ради истины отмечают Пасху в свой день. Какая дата празднования Пасхи истинная? Любая. Вообще говоря, мы отмечаем Пасху каждое воскресенье. Пасха – это событие воскресения Христа из мертвых, это событие, которое произошло в прошлом. Это событие мы вспоминаем в определенный день календаря. При этом любой календарь, он не точен. Не существует идеально точного календаря, потому что у нас сутки не укладываются полностью в лунную неделю не укладывается полностью в месяц, месяцы не укладываются полностью в год. Всегда как-то надо по-разному люди строят календари, немного из этого получаются немножко разные, а всегда неточные. Но это не важно, потому что воскресение Христово – это реальность, которая присутствует в нашем мире и меняет нашу жизнь здесь и сейчас, когда вы к ней обращаетесь. Апостол Павел говорит, что иной отличает день от дня, иной судит о всяком дне равно, каждый поступая по удостоверению своего ума. То есть важно не то, там, не календарь, важно, что вы празднуете Пасху. Вот. И я праздную Пасху вместе с православной церковью, я следую нашему календарю. Если человек принадлежит к какой-то другой христианской общине, то пускай он следует тому календарю, который в этой общине принят. Совесть, интуиция, говорит ли Бог таким образом с человеком? Ну, интуиция – это немножко другое понятие. Совесть, да, вот нравственное чувство – это то, через что нам открывается Бог. Другое дело, что наша совесть, наше нравственное чувство, оно не является непогрешимым. Это, скажем, такой компас, который нам указывает, но проблема в том, что мы под этот компас постоянно подкладываем топор. Знаете, вот в «Детях капитана Гранта» там злодей один подложил под компас топор, чтобы завести корабль куда-то вот не туда. И мы постоянно подкладываем под компас нашей совести топор. У нас есть какие-то наши собственные предпочтения, и человек всякий раз заявляет, что он действует по совести, когда он действует по своим каким-то личным предпочтениям. Там, или партийным, или групповым, или племенным. Поэтому очень важно, чтобы мы воспитывали нашу совесть, и чтобы мы внимательно исследовали самих себя, когда у нас говорит совесть как голос Божий, когда какие-то наши собственные предпочтения и склонности, которые мы хотели бы объявить голосом совести. Если Хитчинс что-то говорил, то это факт, вы не можете ссылаться на факт разговора, вы можете ссылаться на ценности, которые он формулировал. Возможно, насколько я понял, вы продолжаете разговор там, с Кристофером Хитчинсом, который был воинствующий атеист, и он призывал нас воззреть на красоту галактик, которую заснял телескоп Хаббл. Речь шла о том, что Хитчинс признает за галактиками такое свойство, как красота. Это свойство не может быть описано на языке естественных наук. Следовательно, естественные науки недостаточны для описания мира, и, следовательно, мир не сводится к материи. Вот, собственно, что вы хотели на это возразить, я боюсь, что я не очень понял. Мусульмане... это, наверное, не ко мне вопрос. Просто сейчас вопрос к Андрею Юрьевичу. Возможно, это просто в другую передачу. Александр, как пояснить существование чистых и нечистых животных при Ное? Чем они нечистые и почему? В Ветхом Завете дается там списки чистых и нечистых животных. Смысл этого в том, что люди подчиняют свою повседневную жизнь, свою диету послушанию Богу, что вся жизнь ветхозаветного иудея, она формируется под взором Божиим, когда любые свои действия, в том числе такое постоянное действие, как кушание пищи, человек сообразует со Словом Божиим. То есть это просто возможность проявить послушание Богу. Дело не в том, что животные сами по себе там нечисты, дело в том, что они обозначены как вот такой способ показать свою приверженность Богу, что я воздерживаюсь там от некоторых видов пищи, от некоторых видов животных, употребления в пищу, для того, чтобы показать и прочувствовать, что я принадлежу Богу и живу по его закону. Сам я метис и хожу то в храм, то в мечеть. Заметил одного мужчину на вечерней службе в храме. По внешности мусульманин, в руках держит католические четки, на пальцах набиты скандинавские руны. Он сказал: «В каждом вероисповедании я нахожу для себя что-то свое, не делю на черное и белое». В Писаниях тоже сказано: «Не дели на добро и зло». Отец один для всех живет внутри нас. Какие обряды при этом соблюдать, христианские, мусульманские, староверов, буддизма, не имеет значения. Только в убеждениях самого верующего, никак не у посторонних людей. Есть люди, кто вообще в храм не ходит, но читает молитвы по вечерам больше, чем те, кто ходит на каждую службу или соблюдает намаз». Ну, этот человек ошибается, потому что вера – это как минимум признание чего-то за истину. И вы не можете признавать за истину взаимно исключающее утверждение. Ну, например, буддисты вообще не верят в Бога-творца, он не важен в их картине мира. Человек спасается своими личными усилиями, он очищает карму, как вот сам постараешься. В христианстве самое главное – это наше отношение с Богом, и мы получаем спасение по Божьей благодати, даром. В исламе, который, конечно, гораздо ближе, он признает Бога-творца, он признает Бога как судью, как создателя мира, признает, что Бог посылал пророков, но есть фундаментальное расхождение в отношении личности и деяний Господа нашего Иисуса Христа. Мусульмане считают, что Иисус – это великий пророк, это кто-то очень уважаемый, окруженный большим почтением, но ни в коем случае не больше, чем человек. То есть это подчеркивается в Коране, что Иисус ни в коем случае не больше, чем человек. На этом очень категорически сделан упор. И считается, что Иисус не умер на кресте, считается, что он в последний момент был избавлен Аллахом. Ну, как это там произошло, подробности разные, апокрифы в мусульманской среде, но считается, что Иисус не умер за нас на кресте. Им только, распинателям это только представилось, соответственно, он там не воскрес из мертвых, он не совершал искупление наших грехов, и это, естественно, резко отличается от христианской картины мира, поскольку Евангелие говорит о том, что в Иисусе Христе воплотился предвечный Сын Божий, Бог стал человеком в Иисусе Христе, и главное, зачем Иисус приходил на землю, это, как сказано в Евангелии от Иоанна, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Мы не можем придерживаться двух этих точек зрения одновременно, невозможно логически. Мы призваны с любовью и уважением относиться ко всем людям, к мусульманам, к буддистам, там, даже к скандинавским язычникам, хотя это очень своеобразная такая вера, но мы должны отдавать себе отчет, что нельзя одновременно верить во все. Если мы верим в Иисуса Христа, то мы принимаем именно Его. И в таком случае мы просто определяемся с нашим отношением к Иисусу Христу, исходя из этого уже ходим в церковь. И это вопрос нашей свободной воли, это не вопрос нашего этнического происхождения. Важно очень заметить, поскольку, понимаете, ваши взаимоотношения с Богом, они не связаны с вашим этническим происхождением. Тем более, что нет такой внешности, как мусульмане. Бывают там абсолютно разного вида мусульмане, абсолютно разного вида там, христиане. Это не определяется там, оттенком кожи человека. Это определяется его личным выбором по отношению к Богу. И когда мы делаем выбор довериться и покориться Иисусу Христу, конечно же, мы тем самым отказываемся от любой другой религиозной практики. Ну, потому что, если бы я, скажем, не знаю, пришел в мечеть, принял там участие в поклонении, это бы значило, что я принимаю мусульманские взгляды на то, кто такой Иисус. Но это было бы неправильно и несправедливо по отношению к людям. Потому что, на самом деле я так не верю, чего я буду создавать ложные впечатления. Поэтому нам нужно все-таки понять, во что мы верим, и исходить именно из этого. Что касается молитв дома, очень хорошо и важно молиться дома. Но как только мы молимся дома, где бы то ни было, мы же произносим какие-то слова. И в этих словах мы выражаем какую-то. Вот есть православная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В этой молитве мы уже называем Иисуса Христом, то есть Божьим помазанником, Сыном Божиим, Судьей, который может нас помиловать. То есть мы уже исповедуем определенную веру. Нельзя быть между вер. Вы либо там, либо там. И тут, конечно, важно понять, во что именно мы верим, и как-то определиться. Мы призваны с любовью и уважением относиться к иноверцам. Это не вопрос отношения к людям. Мы должны всех людей уважать. Но мы не можем одновременно верить во взаимно исключающие утверждения. Псалом 72 – это слова Машиаха о православных священниках. «Ибо я завидовал безумцам, видя богоденствие злодеев, в трудах человеческих нет их, с прочими людьми ударом не подвергаются». Думал я, как бы уяснить это, но несправедливостью она казалась в глазах моих. Доколе не вошел в святилище Бога, не понял последствия их. В оригинале здесь стоит множественное число. Святилище Бога – это православные храмы. Так что Старый Завет вполне себе упоминает другие храмы, кроме иудейского. Ну, я не думаю, что Ветхий Завет у нас упоминает православные храмы. Это было бы анахронизмом, их тогда еще не было. Человек с псевдонимом Фримен пишет: «Вне зависимости от того, существовал ли физический Адам, я думаю, история об Эдемском саде дошла до нас в символическом смысле, просто потому что в древние времена информация передавалась в основном устно, потому облекалась в поэтические формы, что неизбежно уводило от буквализма и приводило к символизму. Так вот, мы все знаем, что имел в виду автор, говоря о доверии змею, а не Богу, и вот это все. Но что подразумевается под древом познания? Мы знаем из повествования, что Адам и Ева пребывали в саду в некотором, скажем, иллюзорном состоянии. Они не видели, что наги, то есть не видели реальность такой, какой она есть. В саду как раз росло дерево, плоды которого могли им открыть глаза. Так вот, получается, Бог говорит людям, мол, не вкушайте этих плодов, зачем оно вам надо? Не получите вы счастья от этого познания, наоборот, она истинно это смертельно. Ну а змей, соответственно, говорит наоборот. Следует ли понимать эту историю, почему с тех пор все наоборот? Бог говорит, познавайте истину, а змей говорит, не познавайте. Живите в той иллюзии, в которой вам комфорт. Ну, я, кстати, думаю, что Адам как конкретная личность вполне существовал себе. Вижу основания это отрицать. Но познание добра и зла – это не получение знаний. И Адам и Ева не жили в иллюзии. Нет. они были наги и не стыдились. Они отлично понимали, что они наги, их это просто не напрягало. В контексте там речь идет о наготе как о знаке уязвимости и позора. Но это все равно как человек, который оказался нагим на людной улице. И мы понимаем, что этот человек болен психически, что он выпал из социума. Или иногда нам могут сниться какие-то сны пугающие, где, оказывается, мы видим себя голыми там, в каком-то людном месте. И мы просыпаемся с чувством огромного облегчения, что это все сон, не было на самом деле ничего такого. То есть нагота – это вот такая уязвимость, когда человек чувствует себя неадекватным, уродливым, устыженным, отвергнутым, на него показывают пальцем и смеются. То есть вот нагота как уязвимость им открылась. До этого они были наги, и их это не напрягало. Они отлично себя чувствовали. То есть Адам и Ева в раю не находились в иллюзиях. Они воспринимали реальность адекватной, но мы сейчас находимся в иллюзиях. И познание добра и зла, там речь идет, собственно, добро и зло – это еврейский эвфемизм, который означает все, все на свете. Они устремились к знанию и могуществу в ней помимо Бога. То есть вот проблема с грехом, то, что человек пытается украсть и получить каким-то кривым путем то, что Бог ему предлагает в дар. Вот это как если бы, ну, я попробую привести такой пример, не знаю, родители приготовили подарок ребенку на день рождения и убрали его в шкаф до дня рождения. Ребенок залез в этот шкаф и его там вытащил оттуда и испортил. То есть он бы его получил в свое время, он бы получил там это знание, он бы получил все, что нужно в свое время, но вот он все испортил тем, что он это сделал без воли родителей. Вот мы получим все знания, и нет ничего плохого в том, чтобы получать знания, но от Бога послушание ему. Проблема с грехопадением Адама и Евы, потому что они пытались это познать в ней помимо Бога. Утвердить свое могущество, свою власть в ней помимо Бога. Но они не находились в какой-либо иллюзии. Так, а почему вы считаете, что материя не может быть направлена на небо? Вот мой мозг направлен и что-то выбирает, что-то осознает, что-то оценивает. А в чем проблема? Я боюсь, что вы впадаете в кольцевой аргумент. Вы сейчас, да, совершаете акт интенциональности. Ваше сознание на что-то направлено. Но почему вы решили, что ваше сознание сводится к мозгу? Покажите мне, как в материальной структуре образуется интенциональность. Это является большой проблемой сейчас. Каким образом материальная структура может продуцировать вот этот субъективный выбор и интенциональность? А так получается кольцевой аргумент. Знаете, вот как есть известный анекдот, что вот, знаете, вот наш там такой праведник, он каждый день разговаривает с Богом. Слушайте, он не врет. Ну как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? То есть получается кольцевой аргумент. Вот вы говорите, что ваш мозг проявляет интенциональность, и, следовательно, высокоорганизованная материя может проявлять интенциональность. Но вы уже подразумеваете, что ваше сознание сводится к деятельности мозга. А это-то как раз и не доказано, и более того, это-то как раз и является проблемой. Атеисты и мусульмане говорят, что истинный христианин должен сдвигать горы, с него пить яд, ему ничего не будет. Как им отвечать? Что говорить? Это метафора? Ну, действительно, метафора. Причем метафора – это же не особенность библейского языка. Мы постоянно прибегаем к метафорам в любом нашем языке. Если понаблюдать за собой, то мы каждые там, 5 минут говорим метафору. В научной литературе огромное количество метафор. Ричард Докинс написал книжку «Эгоистичный ген». Но мы понимаем, что ген, он же не бывает эгоистичным. Ген – это такое очень сложное химическое соединение. У него не бывает никаких черт характера. Но, тем не менее, мы понимаем, о чем идет речь, что это метафора. Ну, я, помню, читал, там пытался читать статью по астрофизике для смирения. ничего не понял, там, смирился, дела зато, получил духовную пользу. А там пишут про тяжелый вакуум, плоскую вселенную. Там. Это понятно, что буквально чепуха, но не бывает вакуум, это пустота, как мы тяжелая. Вселенная, мы знаем, трехмерная, не плоская. А, но вот что-то это в их системе координат означает, на их метафорическом языке. То есть метафора – это язык, который мы постоянно используем. Что касается сдвигания гор, то вот сдвинуть горы – это, как это и присутствует в нашем языке, как поговорка, это сделать что-то невероятное. И христиане действительно сдвинули горы, потому что вот это была группа из нескольких десятков человек, у которых не было ничего, к которым враждебно относились власти, как иудейские, так и римские, у которых не было никаких финансовых ресурсов. И раз там через три столетия это уже государственная религия римская. То есть в этом отношении горы сдвинуты. Что касается питья яда, то там в Евангелии от Марка говорит, что уверовавших будут сопровождать и знамения. Знамения сопровождают церковь. В церкви происходят чудеса. Знамения церкви сопровождали в апостольскую эпоху и даже продолжаются сейчас. Я думаю, что чудеса бывают и сейчас. Но это не сказано, что каждому конкретному отдельному христианину выдается весь набор чудес. Это значит, что чудеса сопровождают церковь в целом, как сообщество. Это не значит, что лично я вот обладаю там, способностью все чудеса творить. Это значит, что в церкви в целом эти чудеса присутствуют. Ширвани пишет, допустим, мы поверим, что Бог, ввиду нравов того времени, решил проучить язычников и устроить геноцид. Неужели не мог пощадить младенцев, ведь младенцев как воспитать, то и вырастить? Так там речь идет о... Прежде всего, мы имеем дело с чем? Мы имеем дело с поэтическим описанием событий на языке эпоса. И эпос – это язык, склонный к заострениям, преувеличениям. И вот если вы откроете любое там эпическое произведение, особенно описывается какая-то битва, там эпический герой махнул левой рукой, так 100 тысяч супостатов полегло, а махнул он правой рукой, так еще 100 тысяч супостатов полегло. Мы едва ли имеем дело с абсолютно буквальным описанием того, что произошло. Смысл того повествования, которое мы читаем, в том, что Бог подчеркивает, что вовлекаться в те языческие практики, которые существовали у этих народов, нельзя категорически, ни в коем случае, что эти практики навлекают на себя проклятие. Народ, который это практикует, исчезнет с лица земли. Руслан, если Бог так любит людей, почему он до сих пор не смог простить Еву? Ева прощена. В общем, Ева в раю. Есть известный очень православный образ иконографический, «Сошествие в ад», и там Христос выводит как раз много народу из ада, и первыми он выводит Адама и Еву. То есть Адам и Ева, они как раз прощены, они искуплены. Павел, воскреснуть мы должны именно это просто вопрос, на который уже отвечал, он почему-то повторяется так. Станислав, если бы объективный нравственный закон в самом деле существовал, последствия реализации можно было бы наблюдать повсюду в реальной действительности, независимо от воли и веры людей. Так ни одного примера этому не существует. Либо это не закон, либо он не объективный. Если вы хотите сказать, что объективный нравственный закон проявляется только после смерти человека, а до нее отдыхает, то это напрочь лишает его статуса объективного вообще, это не проверяем. Более того, христианское понятие милости является полной противоположностью понятия объективного нравственного закона, что также его дезавуирует. Объективный нравственный закон, действительно, мы видим плоды нравственных и безнравственных поступков только на суде Божьем. И это одно из указаний на то, что такое суд Божий будет, несомненно, что либо наша совесть, наше представление о добре и зле иллюзорно, либо будет суд Божий. Ну, на это Кант обращал внимание, еще говорил, что бытие Божие, оно требуется, потому что вот должно быть обоснование нравственного закона.
Нравственный закон не является объективным в том же смысле, в каком смысле объективен закон всемирного тяготения. Это да. Потому что нравственный закон обращен к свободе людей. Камень, он не свободен, падать ему или нет. На него, как на любое физическое тело, действует закон всемирного тяготения. Камень не может сделать по этому поводу никаких решений принять. Это он не может никакого выбора сделать. Человек свободен. И вот нравственный закон, как обращенное к нам требование поступать определенным образом, он может быть нами проигнорирован и с успехом игнорируется. Но это не значит, что законы не существуют. Это значит, что закон обращается к нам не как к материальным телам, но как к свободным личностям, которые могут принимать решения. Понятие милости никак не противоположно понятию нравственного закона, как раз предполагается этим законом, потому что для того, чтобы нуждаться в милости, мы должны быть осуждены законом, мы должны быть виновными и нуждаться в прощении. Потому что если человек не виновен перед законом, то на что ему и милость, как ему эту самую милость можно оказать? Вы можете объяснить, что означает крещение огнем? Слово «крестить» там буквально значит «погружать», там «баптизм» значит «погружать». И вы будете крещены Духом Святым и огнем. Мы можем вспомнить, как в Деяниях апостольских сказано о том, как вот в день Пятидесятницы апостолы собрались вместе и явились им языки как бы огненные, и почили по одному на каждом месте. То есть вот эти самые огненные языки – это явление Святого Духа, оно как раз вот и проявляется это как… Действие Святого Духа – это как раз и есть крещение огнем. Другое толкование, что вы будете крещены огнем, это вы подвергнетесь испытаниям, огненные искушения, которые упоминаются у Петра. Но более прямое, более очевидное значение – это то, что огонь – это Святой Дух, как огненные языки упоминаются в Деяниях апостольских. Полностью ли покаяние уничтожает карму или нет? Если человек, например, потерял ногу в результате того, что он напился и попал под трамвай, будет ли ему возвращена нога? Нет, потому что существует причинность этого мира, и если ее просто устранить, то этот мир бы развалился. Этот мир существует в рамках определенных физических законов. Другое дело, что христианство не знает понятия кармы. Карма – это понятие из абсолютно другой картины мира. В христианстве кармы нет, слава Богу. Поэтому вот это большое облегчение знать, что у тебя нет кармы. Покаяние – это не то, что влияет на нашу карму. Покаяние – это то, что определяет наши отношения с Богом. И человек, который совершил какие-то грехи, возможно, на физическом уровне он будет нести их последствия. То есть если, допустим, человек разрушил свое здоровье какими-то там своими дурными привычками, или он совершил преступление, сел в тюрьму и сидит в этой тюрьме, и в тюрьме он покаялся, его могут и не выпустить в сей же час, как он покаялся. Он там может досиживать свой срок, но покаяние меняет его отношение с Богом, и покаяние дает Богу возможность сделать что-то хорошее из того плохого, что было в вашей жизни. Я знал человека, он был наркоман, героиновый, он на этом героине, значит, сидел, чуть не помер, много горя причинил своей семье с этим своим, значит, героином. Но потом, значит, Бог его спас, он оставил, значит, прежнее безрассудство. И сейчас он занимается тем, что он помогает другим наркоманам слезть. Вот у него есть уникальный опыт из-за того, что он сам был наркоман, у него есть уникальный опыт. Он знает эту среду, он знает ее язык, он знает, как это. То есть у меня, вот как раз к вопросу Аквалия, у меня, как и у большинства из нас, нет опыта употребления героина. Ну и слава Богу. Я абсолютно не знаю, как оно переживается, как это чувствуется, что чувствует человек, который там принял дозу и испытывает эйфорию, или наоборот, что чувствует человек, который испытывает лом. Я не считаю, что чего-то потерял на этом, но человек, у которого другой опыт, который вот сидел на всем этом, он меня может не понять, я его могу не понять. А вот этот человек, который пережил сам опыт зависимости, он может помочь другим. И вот то в его жизни, что было очень плохо, вот эта его химическая зависимость, которая его чуть-чуть не убила, Бог ее обратил ко благу. Бог сделал из нее что-то хорошее. Ну, или там люди, которые в тюрьме сидели, которые знают тюрьму изнутри, которые знают преступный мир изнутри, но которые покаялись перед Богом, которые прекратили совершать преступления, они могут быть свидетелями, миссионерами, наставниками для людей, у которых похожий жизненный опыт. Опять-таки, у меня нет, слава Богу, жизненного опыта пребывания в тюрьме. Мы с человеком, который в тюрьме сидел, мы друг друга не поймем, у нас абсолютно разный опыт. А так вот человек, у которого такой опыт греха и опыт его бедственных последствий есть, он может, вот Бог может его взять и обратить во благо. Поэтому когда мы обращаемся к Богу, последствия наших грехов, они не уничтожаются, не пропадают, но Бог их превращает во что-то хорошее. Бог их разворачивает так, что они обращаются к добру. Вот так бывает, что человек там наломал дров, потом он покаялся перед Богом, и Бог сделал из того, что было плохо в его жизни, что-то хорошее. Поэтому не значит, что там человек много потерял, она у него отрастет. Это значит, что Бог к чему-то хорошему это приспособит. Бог сделает из этого что-то хорошее и утешительное. Рождение больного ребенка – это наказание от Бога. Почему больных детей рождается больше? Это знак того, что люди больше грешат? Нет, не обязательно совсем. Рождение больного ребенка – это определенное задание от Бога. Я помню, слышал рассказ одного человека, у которого родился больной очень ребенок, и он, верующий человек, пошел к священнику, говорит, я понимаю, что я человек грешный, но за что мне это прилетело? Я вроде каких-то таких вот выдающихся безобразий не творил. И ему священник говорит, что таких детей Бог посылает тем, кто может о них заботиться. То есть вот ребенок – это те задания от Бога вот в этом падшем мире, а ты несешь вот это задание от Бога, вот это твоя миссия, вот это тебе послано для того, чтобы ты духовно возрос, обрел вечное спасение, что из всех, скажем так, то, что люди больные умирают, и в частности дети больные, это результат падшести нашего мира. Но Бог знает, как это обратить ко благу. Бог обратит это ко благу, если ты ему доверишься. То есть это не нужно искать, а за что мне это, там, за что мне прилетело это. Нет, это может быть просто заданием от Бога, который дает возможность что-то как-то измениться. Ну, и я не уверен, что рождается больше больных детей. Просто раньше детей больше умирало. Была очень высокая младенческая смертность. Супруги рождали 20 детей, из них 5 человек выживало. И те, которые выживали, они как раз были более здоровыми, более крепкими. Не было возможности выхаживать больных. Я не думаю, что их рождалось меньше. Сейчас, и слава Богу, каждая человеческая жизнь драгоценна. И каждая человеческая жизнь достойна того, чтобы ее спасать, у нас просто больше выживает. И мне сейчас 52 года, где-нибудь в средние века я был бы человеком уже глубочайшим стариком, аксакалом, который стоит уже на пороге смерти. Потому что люди там исследовали, археологи, средневековые кладбища, где-то в Швеции, и что там единицы людей дожили до возраста 55 лет. И вот в то время люди с плохим здоровьем, они просто не выживали. Но это не значит, что там рождалось меньше маленьких детей. Это значит, что они просто больше умирали. Слава Богу, сейчас это не так.
Кого Бог больше одобрит? Атеиста, который ведет себя хорошо и творит добрые дела, потому что он любит людей, или верующего, который делает это, чтобы попасть в рай? Понимаете, в чем дело? Рай – это подарок, это не что-то, что мы зарабатываем хорошим поведением. И мы попадаем в рай, если мы его принимаем, этот подарок. Вот представьте себе, там, не знаю, какую-нибудь зону бедствия, там, наводнение, лесной пожар. Вот приезжает, там, скажем, автобус, и всех эвакуируют, кто хочет. И спасены будут там, не те люди, которые обладают каким-то свойством, не те, кто быстрее всего бегают или лучше всего плавают, а те, кто просто воспользуется этим предложением, те, кто сядет в автобус. Христос предлагает нам прощение всех вообще грехов, которые у нас есть. Он дает нам свою праведность, которой мы оправдываемся перед Богом. Любой человек может быть Богом принят даром. Вопрос в том, принимаем мы этот дар или нет. И, понимаете, вот, допустим, не знаю, мои друзья устроили пир. У них там свадьба, и они меня позвали на свою свадьбу. И я знаю, что там будет чудесный пир, там будет все очень весело, там очень теплая атмосфера, все друг друга любят. И меня позвали, потому что они ко мне хорошо относятся, не потому что я это заработаю, а потому что они мои друзья, они ко мне хорошо относятся. Но если я не пойду, я просто себе этого пира лишу. Вот независимо от того, хороший человек, плохой человек, я просто не пришел. Вот в Новом Завете Царство Божие сравнивается со свадебным пиром. Вы либо на него приходите, либо нет. Если вы хотите на него прийти, вас примут. Вам дадут там праздничную одежду, и все будет в порядке. Но если не хотите, вы не хотите, вы останетесь за дверью. И поэтому для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно как минимум согласиться. Станислав, притча о грехопадении – это вольный пересказ шумерского мифа о происхождении смерти из-за искушений ни тех, ни божественных плодов. Это распространенный мотив мифов о происхождении смерти. В Библии искушал хитрых змей, у шумеров хитромудрый бог Энки. Понимаете, в чем дело? Языческие мифы могут нести на себе определенный отсвет истины, отражать некий общечеловеческий опыт. Поэтому из-за того, что языческие мифы чем-то отчасти напоминают Библию, ну и слава Богу, я рад за язычников, что у них некие отсветы истины на них падали. То есть это никак не является проблемой с точки зрения христианства. Если убийца покаялся в тюрьме, воскресит ли Бог тех, кого он убил? Что это меняет? Ведь его покаяние все равно ничего не исправляет. Вы знаете, его покаяние спасает его душу, но, конечно, не воскрешает тех, кого он убил. Но, понимаете, еще дело... Покаяние – это то, что совершается благодаря тому, что Христос умер за наши грехи. То есть речь не идет о том, что Бог как-то легко посмотрел на то, что мне кажется. Бог очень серьезно относится к греху. Вот важно это понять, что Бог прощает грешников и злодеев не потому, что он легко относится к греху и злодейству. Бог искупил наши грехи на Голгофском кресте. Мы с вами входим в Царство через веру не потому, что Бог проигнорировал наши грехи, а потому, что он искупил их в Иисусе Христе. И поэтому любой человек, в том числе страшный злодей, может быть спасен в вечности.
Это не значит, что те, кого он убил, они сейчас вернутся к жизни. Потому что у нас есть реальный выбор с реальными последствиями. Но существует искупление. Бог может нас исцелить, Бог может нас простить, Бог может подать нам исцеление. Знаете, я как-то слышал историю про одну семью, это реальная история, где-то вот на Кавказе они жили, у них был сын, и сына их зарезали. Он стал жертвой убийства. И родители стали искать наставление у одного, значит, духовного человека, духовного старца, очень уважаемого. И их очень возмутил его совет, потому что он им сказал, чтобы они простили убийцу. И им это было очень тяжело. Но то есть, со временем поняли, что он был прав. Но вот прощение, оно приобретено для нас крестной жертвой Христа. То есть Бог ни в коем случае не говорит, что наши грехи – это что-то, на что можно закрыть глаза. Он не закрывает глаза на наши грехи. Он искупил их в Иисусе Христе. Поэтому любой человек, который приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, он обретает вечное спасение. Потому что крестная жертва Христа достаточно для его искупления. Помню, смотрел документалку про знаменитого американского серийного убийцу Джеффри Даммера. Даммер, он был абсолютный псих. Он, когда, наконец, до него добралась полиция, нашла у него несколько отрезанных голов в холодильнике, ну и так далее. При этом он имел очень располагающую внешность и манеры, так что никто его не подозревал. Он выглядел как очень такой привлекательный, располагающий к себе человек. И вот, сидя в тюрьме, он покаялся, призвал служителей из ближайшей церкви, чтобы ему преподать крещение, а при этом он был настолько знаменитый убийца, что от священника потом разбежалась половина его конгрегации, когда узнали, что он согласился крестить Джеффри Даммера. Но, тем не менее, Джеффри Даммер был крещен, и он его потом убил сокамерник гантелью, точно так же, как он убил свою первую жертву, первого человека, которого он убил. И, конечно, чужая душа потемки. Мы не знаем, покаялся ли Даммер на самом деле. Вот если он покаялся, он находится в раю. Вот искупление, которое совершил Христос, оно достаточно для того, чтобы спасти кого угодно. В том числе вас и меня. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.